Сегодня мы начинаем беседы о книге пророка Иеремии. Он жил почти на 100 лет позже пророка Исаии, сын священника Хелкии, то есть человек, близкий к кругам священников, вхожий в храм, раз сын священника, стало быть, тоже священник. И как донесет до нас позднейшее предание, сказание посредством книг Маковейских, что пророк Иеремия, будучи священником, он имел право это делать, является тем человеком, который скрыл в неизвестном месте ковчег перед тем, как был взят город Иерусалим войсками царя Навуходоносора, вавилонского царя. И вот до момента второго пришествия Иисуса Христа ковчег не будет явлен миру. Если он откроется и явлен будет миру, это значит, что наступает конец света. Так сказано в пророческих книгах, в книге Апокалипсиса. Вот, и выпало пророку Иеремии жить и свидетельствовать, нести свою миссию, свое служение в чрезвычайно трагичное и сложное время. Когда читаешь эту книгу невольно, поскольку Священное Писание, невольно проникаешься вот состоянием этой трагичности и, как бы так сказать по-человечески, и врагу не пожелаешь быть пророком в такое время, в таком месте. Город осажден войсками вавилонского царя. Заведомо известно, что царь Навуходоносор, он великий владыка, и что войско у него неизмеримо больше. И понятно, что город, очевидно, не может ему сопротивляться. И вот в это самое время, находясь в Иерусалиме, пророк Иеремия от лица Бога должен свидетельствовать жителям Иерусалима, останкам израильского народа о том, что они грешники, что на самом деле то, что происходит под стенами Иерусалима, это не воля Навуходоносора, это воля Божья, что Навуходоносор пришел сюда по воле Божьей, что он орудие в его руках. И это орудие, жестокое и карающее, пришло сюда только потому, что жители Иерусалима раздражили Бога своими беззакониями, что они живут отвратительно, что они нарушили все разумные и вполне естественные заповеди, которые дал им Бог, что они над всем надругались, все вот, смешали с грязью, что только можно. Нет никакой святыни для жителей Иерусалима, они надругались над всем и уперлись в своем нечестии, уперлись в своем неверии, в своем богоборчестве. И именно вот эта упорность, жестоковыйность, как говорит Священное Писание, оно привлекло Навуходоносора, оно привлекло меч Божий, оно привлекло наказание. И израильский народ для того, чтобы что-то сделать спасительное, вот какую-то пользу получить от этого наказания, он должен смириться под карающую руку Бога. И вот как раз всего этого народ, естественно, делает. Представляете, ходить по осажденному городу, вместо того, чтобы утешать и подбадривать защитников города, он вынужден говорить о том, что их труды бесполезны, потому что они разгневали Бога своими беззакониями. Естественно, что он своими словами вызывает только ненависть и раздражение, желание убить. Но никто из тех, кто покушался его убить, не смог ничего сделать. Бог всячески спасал, освобождал его, находились люди, которым помогали, и его свидетельство не замолкало. И он продолжал свидетельствовать. Но какую надо силу, мужество, верность Богу иметь, чтобы в таких условиях раз, и два, и три выходить к толпе осажденного города и говорить, за то, за это и за это Бог на вас разгневался, и вы никаким образом не сможете избежать наказания, потому что войско, стоящее под стенами Иерусалима, пришло сюда по воле Бога. Вот это очень трагическая книга и очень трагический образ пророка Иеремии, особенно если учесть вот совершенно обычному человеческому сознанию невместимое дело. Понимаете, забегая чуть-чуть вперед, расскажу, что проникнуться действительно вот необыкновенной силой человеческой, духовной этого пророка. Он, пока стоял Иерусалим, свидетельствовал о том, что город будет разрушен, что разрушен будет за грехи человеческие, что ничего святого и хорошего в этом городе не осталось. И вот Иерусалим разрушен. Причем в книге пророка Иеремии говорится одной фразой, одним предложением: «И Иерусалим пал». И все. На этом заканчивается глава. Не расписывается, как это можно было предположить, ни крики убитых, ни плач плененных, ни разрушение, город был сожжен, ни падение храма, ни падение стен. Ничего этого не описывается, просто остается за скобками. Пророк погружается в молчание, он не в силах говорить. Иерусалим пал. О чем еще говорить? Город, святыня Божья, город, на котором наречено было имя Бога, город пал. И он погружается в молчание, не описывает это никак, но потом, вслед за книгой пророка Иеремии, идет небольшая книга библейская, которая называется «Плач Иеремии». Необыкновенно трагическая книга, необыкновенно сильная по тем чувствам, которые вкладывает пророк Иеремии, вдохновляемый Духом Святым, вкладывает в свой вопль перед Богом, плач перед Богом. Он говорил о том, что город грешен. Он знает, перед лицом Бога город должен быть разрушен. И он плачет об этом городе. Плачет об этих людях, которые введены в плен. Плачет о том, что люди погибли. Вот это совмещение, вот свидетельство о наказании Божьем с плачем о наказанных, это может только действительно человек, в котором живет Дух Святый. И вне Святого Духа это невозможно. Если бы это был просто человек, который обличал грешников, он бы сказал: закон исполнен, они заслужили свое, так им и надо. Я же им говорил, что они так закончат свою жизнь. Но он не злорадствует и даже не испытывает довольства. Он плачет о них так, будто бы они были праведны. Он плачет о них так, будто бы они достойны этого плача. Вот это совмещение сознания греха и сокрушения о погибающих людях, это глубоко духовное, показатель духовности высокой, очень, очень высок. Ведь и Христос, когда входит в Иерусалим, зная, что люди грешные его здесь убьют, он плачет об Иерусалиме, зная, что эти люди совершат величайшее преступление на земле, убьют своего Бога. И он о них плачет. Он плачет о том, что этот город будет стерт с лица земли и больше никогда в своей древней величественной славе не восстанет. Он плачет об этом, хотя знает, что этот город недостоин жить. Он же сам и подписал ему приговор, потому что этот город поднял руку на своего владыку, на своего царя. Вот как это понять по-человечески, мы не можем. Только Духом Святым измеривается вот эта бездна одна и бездна другая, как в Псалме говорится: «Бездна бездну призывает во гласе хляби своих». То есть действительно бездна правды Божьей во Христе Духом Святым соприкасается с бездной любви Божией к тем, кто даже достойно получает наказание. Вот только в любви Божией могут состыковаться эти в реальной жизни никогда не сопоставимые ценности, качества жизни. И возвращаясь к книге пророка Иеремии, трагичность его усугубляется тем, что люди, которым он пытается засвидетельствовать правду Божью, которым пытается нечто сказать, которых он пытается остановить, уберечь, там действительно это очень трогательно уберечь, там встречается момент, когда вот люди читают Священное Писание, он дает им возможность почитать, он дает им свиток своих пророчеств, а люди, читая свиток его пророчеств, читая все то, что произойдет с Иерусалимом, сжигают это в огне. Читают и сжигают. Прочитали немножко, отрезали, сожгли, чтобы никто никогда этого не услышал. То есть они знают, что это будет. Царь приходит к Иеремии и говорит: я верю тебе, я верю. Да, все так оно и будет. Но я ничего не могу сделать. Если я послушаю тебя и сделаю то, что скажет Бог, народ же против меня восстанет. И ничего не происходит. Так вот, трагичное свидетельство усугубляется тем, что люди, которым свидетельствует Иеремия пути Господни, эти люди одержимы. Они одержимы, с одной стороны, грехом, жаждой творить грех, не ведая самой простой вещи, что вот этот самый грех, который они жаждут творить, этот грех и привел сюда Навуходоносора. Что именно грехи поставили войско Вавилонское под стены Иерусалима. И от этого никак, никаким образом невозможно избавиться. Ни политикой, ни пропагандой, ни возбуждением патриотического чувства, ничем. Потому что единственная причина, по которой стоит царь Вавилонский, это грехи жителей Иерусалима. И только покаяние, только возвращение к Богу может что-то изменить в их судьбе. Не привлечение египетского фараона, не какие-то вот внутренние попытки там объединить народ, какие-то стратегические хитрости, замыслы с тем, чтобы отразить врага, какое-то терпение, напряжение сил, претерпевание голода или еще что-то. Все это бессильно, потому что Бог вывел войско царя Вавилонского с тем, чтобы сокрушить гордыню жителей Иерусалима. И пока они не смирятся, жители Иерусалима, не признают, что Господь есть Бог, ничего не изменится. Вавилон, царь Вавилонский все равно возьмет город Иерусалим. И вот, а он вынужден говорить людям, которые одержимы грехом, ничего не хотят менять. Как уже после падения Иерусалима, город взят на глазах жителей, этого оставшихся жителей живых, самых бедных, нищих. Пророк Иеремия тоже оставлен живых. И вот эти остатки, они пытаются найти где-то приют, где-то спастись, куда-то спрятаться. Спрашивают пророка Иеремии. Он им говорит, что делать. Он говорит: оставайтесь здесь, царь Навуходоносор не причинит вам зла. Они говорят: ты лжешь. Мы как делали лепешки богини неба, так и будем делать лепешки богини неба. Ну и что, что город пал? Он пал из-за тебя, Иеремия. А мы как делали, так и будем делать, и ты нам не указ. То есть на их глазах разрушился великий, славный, древний город, а они именно уперлись своим грехом, они пьют беззаконие, как воду. И вот этим людям, а он вынужден, он молится несколько раз Богу, чтобы Господь не посылал. Но Господь говорит, что если ты смолодушествуешь перед ними, то я поражу тебя же в глазах их. Не их поражу, тебя, если ты перед ними смолодушничаешь. Я пошлю тебя, и ты будешь говорить. И Иеремия говорил, хотя понимал, что люди просто глумятся от сознания, мифического сознания собственной безнаказанности, сознания того, что они грешат, и грех не собирается оставлять. А второй момент, которым одержимы люди, это еще более странно в маленьком городе Иерусалиме, на затерянных просторах восточных пустынь, перед огромным войском царя Вавилонского, который покорил к тому времени чуть ли не всю Азию, Малую Азию. И эти люди одержимы мечтой. Они мечтают о том, что все будет хорошо. все вот так, в самом буквально, как в американских фильмах, все будет хорошо. Обязательно город спасется, обязательно царь вавилонский убежит. Но у них есть на что опираться. Не так давно, 100 лет назад, ассирийский царь пришел под стены Иерусалима, и в одну ночь 175 тысяч было истреблено ангелом смерти. Они не видели этого, но они помнят, было. Но надеются, что что-нибудь такое произойдет и сейчас. Но город не может быть взят, потому что это Иерусалим. Они верят, и у них есть лжепророки, которые ходят вместе с Иеремией, возбуждают против Иеремии народ и говорят, что он подосланный шпион, что он союзник Навуходоносора, что ему это выгодно будет. А сами обещают народу, что город будет стоять, что Израильское царство будет процветать, что от вавилонского царя не останется ничего, и Вавилонская империя рухнет, и камня на камне не останется, и так далее. Обещают людям, и люди верят, что все будет хорошо. Никакого наказания не будет. Так это временное искушение. Добро бы, если бы эти лжепророки призывали народ к покаянию в обмен на это, обещая спасение и падение Вавилона. Чего Иеремия не делает. Он призывает к покаянию, но не говорит, что Вавилон тоже уйдет. Он призывает к покаянию, предупреждая, что Иерусалим падет. И чтобы выжить в падении Иерусалима, надо покаяться, надо принять наказывающую руку Бога, и тогда возможно спасение, и жизненное спасение, и спасение вечности. Если принять Навуходоносора как руку Господню. Но он не обещает, что царь Вавилонский умрет или отойдет Иерусалим. А лжепророки обещают. И вот это обещание лжепророческое настолько вдохновляет жителей Иерусалима, что они верят и мечтают и кричат на Иеремии, что невозможно, что ж ты богохульствуешь. Здесь храм Господень. Храм Господень здесь. Никогда ничего Господь не позволит навести на это место. Никогда ничего подобному не произойдет злого из того, что ты сказал с этим местом. Иерусалим будет стоять вечно, потому что об этом пророчествовали пророки, что город Иерусалим будет стоять вечно. Понимая, разумеется, все по-своему, недуховно. Вот. И этим людям, опьяненным мечтою в то, что Иерусалим никогда не будет взят, что царство иудейское будет существовать вечно, и от царя Вавилонского ничего не останется. Вот они этим одержимы, а им нужно говорить, им нужно свидетельствовать, их нужно предупреждать, каждый раз выходя на свое пророческое служение, что город будет взят, и взят он будет только по одной причине, потому что Бог повелел это сделать царю Вавилонскому. И фактически лейтмотивом этой книги, рефреном с постоянно звучащим стихом этой книги может быть мысль о том, что без покаяния, без отторжения греха, без смирения и без послушания перед наказанием Божьим невозможно ни исцеление, ни исправление, ни спасение, ничего. То есть книга в этом плане очень глубоко отражает одну духовную реальность, которую, ну, в нашей обычной повседневной жизни мы не размышляем в таких глубоких категориях. Она говорит о том, что, понятно, мы все говорим о том, что человек должен покаяться. Мы все говорим о том, что человек должен смириться. Но есть такие вещи, и есть такие ситуации, и они бывают на самом деле достаточно часто, когда человек должен покаяться и должен смириться, но должен в качестве этого покаяния и смирения принять то наказание, которое посылает ему Бог. Есть случаи, когда человек, каясь и смиряясь, он может умолить Бога, и Бог не пошлет наказание, спасет, избавит, простит. Как это мы знаем с жителями города Ниневии. Бог изрек на них пророчество, что город будет уничтожен. Весь город, как один человек, начал поститься, каяться, взывать о милосердии, и Бог отменил наказание. Город Ниневия тогда не был разрушен. Но есть ситуации, в данном случае с Иерусалимом, именно такая ситуация, когда само покаяние и смирение и предполагает принять наказание Божье. А если мы отвергаем наказание Божье, то значит мы не смирились, значит мы не покаялись. Вот в бытовой жизни это можно наблюдать на примерах какого-нибудь раскаявшегося преступника. Бывает такая ситуация, когда человек совершил ошибку, преступление, грех, и, испугавшись этого, боясь наказания, начинает каяться пред Богом. «Прости, Господь, прости, избавь меня от наказания, спаси меня в своей благодатью, покрой меня, чтобы мне не пострадать никак. Я исправлюсь, я больше так не буду». И бывает, что Бог помилует человека, и он избежит наказания. Но бывают и такие ситуации, когда для этого человека и надо принять наказание. Что само то наказание, какое бы оно ни было, в виде болезни ли, в виде ли какого-то заключения, стеснения, какой-то тяготы телесной, духовной или душевной, вот он должен принять это наказание, это возмездие именно для смирения, именно для спасения. И если он отвергает это наказание, то он отвергает единственный путь к исцелению своей души. Вот такова глубочайшая мысль, заключенная в книге пророка Иеремии, которая напрямую там и не высказана, но весь строй этой книги, весь призыв Иеремии к жителям Иерусалима преследует именно такую цель, что вы, если вы хоть сколько-нибудь любите Бога, хоть сколько-нибудь чтите Его, для вас единственное в данном случае спасение и исцеление – это принять то, что посылает вам Бог. Принять и смириться под руку царя Вавилонского. Конечно, жители этого не захотели, хотя это и все равно произошло. Но вот что удивительно. Те люди, которые все-таки ушли в плен, волей или неволей, в данном случае, разумеется, никто не хотел бы уходить в плен, но все те, кто ушли в плен, сохранили хотя бы свои жизни и жили там в течение 70 лет в чужих землях, в землях Вавилонского царства. Вот, но вся совокупность плененного народа иудейского, ведь они действительно исцелились. Ведь действительно, приняв вот это 70-летнее пленение, ведь они действительно стали другим народом. Они навсегда исцелились от страсти идолопоклонства. Когда они вернулись и отстроили храм, конечно, не было ни такого благолепия, ни великолепия, ни такого богатства, ни такой чести и славы. И город был иным, и храм был иным, как говорили люди, строящие, восстанавливающие в храм после возвращения еврейского народа из плена. И те, которые видели и помнили первый храм, они плакали, сравнивая эти два храма. Но все-таки храм был построен, и все-таки Иерусалим был построен, восстановлен заново. Но ведь никогда больше еврейский народ в идолопоклонство не уклонялся. Никогда больше. И его решимость следовать за Богом, подчиняться Богу, исполнять заповеди, была возведена в принцип жизни. Ведь фарисеи потому в конце концов и появились. Пусть они понимали все это только по букве, они не понимали глубины закона, но то, что именно они стали диктовать нравственный облик народу, это показательно. Люди, чтущие Божий закон. Люди, которые пусть буквально, но читали пророка Исаию и пророка Иеремии, пытались воплотить те свидетельства в жизни, пусть буквально, и призывали к этому народ. То есть, во всяком случае, вождями и учителями народа после плена стали люди, для которых Священное Писание и богопочитание стало главным принципом жизни. А до плена такими были люди, которые не почитали Бога, которые строили капище Ваалам и Астартам, разрушали храм и позволяли себе всякие мерзкие грехи. Ситуация известная из по Священному Писанию в Евангелии, когда взята была женщина в прелюбодеянии, приведена к Христу, а взяли ее для того, чтобы побить камнями. Это ж надо додуматься, женщину, взятую в прелюбодеянии, побить камнями. Это говорит о том, что до какого определенного нравственного состояния дошел народ. Во времена пророка Иеремии на публичных женщин, на измен, на супружеские измены вообще никто внимания не обращал. Это была норма жизни. Это делали все. Это было само собой разумеется. Никто никогда в голову не пришло не то, что камнями побить, а даже обращать на это хоть какое-нибудь внимание. Вот как изменился народ. То есть действительно, вот свидетельство Господне в рамках истории оказалось истинным. Люди, оставшиеся в живых, смирились под высокую руку Бога, и это привело к исцелению их.